Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 8 минут, уж уже 9 даже. Среда, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 5 градусов, ощущается как 3. Доброе утро, привет всем, пишет Анна, рада вас слушать, очень приятно, спасибо большое за эфир. Всегда пожалуйста, Анна, рад, что вы нам пишете. Ну что, Леха, пишет 506-й, ничего себе, дружище, что же раньше-то, Америки этой вашей, походу, моей Америки, кирдык. Что нам скажет по этому поводу Рафаэль? Ну, это вы у Рафаэля и спросите. Доброе утро. Бывший министр обороны Великобритании Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни. Он не думает, что их остров может тоже стать непригодным для жизни, Василий пишет. Василий, так в том-то и фишка, что их остров уже давно для жизни непригоден. Можно сказать, бывший министр обороны Великобритании призвал сделать Крым таким же, как сама Британия. Непригодным для жизни. Но мы не позволим. На улице официальная инфляция по градусам, а дома реально ощущается, как денег нет, но вы держитесь, пишет Мышел. Добрейшего утрица, что там с Орбаном? Сломался, пишет рука-нога. Да не, его говорят, будете беспилотники над Венгрией сбивать? Он говорит, конечно, будем. Ну, только там беспилотников-то никаких нет. Он еще и поляков отчитал. Поляки там, да, Туск высказался, что надо там повоевать очень сильно. Европе надо повоевать. Это наша тоже война. Он говорит, какая наша война? Говорит, не моя эта война. Орбан говорит, не венгерская эта война и не ЕСская эта война. Ты, говорит, Туск зря так. Поэтому Орбан не сломался. Все нормально с ним. Утро в хату. Погнали, пишет Александр. О, видите, нас везде слушают. Широкая география у нас. Так, здравствуйте, пишет Елизавета. Здравствуйте. Доброе утро, сегодня в темпе, пишет Кас. Ох, как сегодня по колуентам на Украине прилетело. А, колл-центром, наверное, вы хотели написать. Видимо, до Медведева дозвонились, пишет Василий. Наверное, да. Ну, не сегодня только, вроде, а вчера у них прилетело. Или и еще и прилетало. Я вчера смотрел там что-то про Днепропетровск, туда-сюда. Действительно, по колл-центрам. И там люди радуются, потому что там удар по офису. И тут же комментарий. По офису, ну, как бы офису или офис-офис. У них, они называют вот эти вот все колл-центры, так называемые, ну, вот мошенники, из которых звонят, массово абсолютно, да, у нас деньги воруют, которые, вот, они их называют офиса, чтобы вы понимали, офиса. Ну, и вот по офисам прилетело, очень хорошо, очень хорошо. Это настолько гнилые организации, что по ним должно было прилетать в первую очередь, я считаю. А вот если вдруг Навроцкий завтра скажет, мы вообще к России претензий не имеем и хотим дружить, что это значит? Правильно? Это значит, что накануне он общался с Рокоссовским. А если скажет, что ВДКБ хочет, значит, со Сталиным уже поговорил, пишет Федоров. Это к слову о том, что президент Польши Навроцкий сказал, что он разговаривает с Пилсудским. С духом Пилсудского. Вот. Все связывают это с тем, что он употребляет вещества. Ну, в целом, как бы, добавить нечего. Ох, как... Да, да. Пробки 3 балла ощущается как 5, пишет Александр. Нужно так понимать, что заявление Трампа об отправке красивых ядерных подводных лодок США к берегам России, это и есть ответ на наше продление ДСНВ. Трамп же обещал, что ответы даст сам. Это он вспоминает о том, как он раньше якобы отправил свои подлодки. Помните, когда ему Дмитрий Анатольевич написал, он обиделся, какие-то подлодки отправил. Вот. Начал сейчас ругаться в сторону Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич ему ответил уже сообщением по типу «да-да-да». Известные подлодки Трампа, которые он направил, никуда не направляя. Да-да-да-да. Сложно найти кошку черную в черной комнате, особенно если этой черной кошки там нет. Намекает на то, что Трамп балабол, мягко говоря. Так, доброе утро. Как вам тема? Человек создан по образу и подобию Бога, пишет «Быть добру». Так, а что тут такого нового-то, я не понимаю? Это вообще-то так сказано? Конечно. сам Господь создавал, создан. Доброе утро, Алексей. Вчера Кайрат Реалу 5-0 продул. Какая боль, какая боль. Кайрат Реал без 0. Да, без, это в смысле 5 по-английски, по-казахски. Без. Да. Бр, ек, штырт, без. Алта, жета, сиха, стогас. И что-то там еще, я уж не помню. Может, что-то пропустил я? Нет? Что-то пропустил, нет? Какие же на Западе клоуны и сволочи, никого не жалко, пишет Алекс Фриков. Такое общество, понимаете, карнавал сплошной. Колы перепил старый, пишет Пташкин. А, да, у него уже специальная кнопка. Ох, как, да-да-да, это я видел. Да что они себе опять позволяют? Да-да, понял. Как надоели их бесконечные провокации, и этот рыжий подбешивает своими гнилыми разговорами, пишет Финист. Забавно, что никто даже не помнит, как этого бывшего министра зовут, а еще советы дает, пишет Василий. Ну, там такая фишка, они через этих экс всяких разных министров, премьер-министров вкатывают самые отмороженные идеи. Вот, Бен Уоллес вот этот там высказывается, потом этот рыжий Борис Джонсон. Тоже что-то там крякал в последнее время. О себе напоминают. В США произошел шатдаун, РИА Новости. А что это означает на русском, пишет Павлен. Но это означает на русском, что мы слишком много внимания уделяем внутриамериканским дутым проблемам. Вот если так вот перевести, прям совсем дословно. Как же надоела эта фамильярность. Полстраны некультурные. Алексей, пишет Роман Викторович. В смысле фамильярность? В смысле... Леха, когда начинается? Мы люди простые, и в конечном счете какая разница? Ну, конечно, да, я... С октябрем, пишет Ланг. Да, вас тоже поздравляю. Доброе утро, Алексей. Слышали про этого урода, который начальницу свою в Сбере зарезал? Оставил, мразь, дочь без матери. Терпила, пишет Сергей Зет. Ну, Сергей, я слышал эту новость. Суть заключается в том, что какого-то вот этого человека, мужчину, его уволили, и он решил отомстить за увольнение своей непосредственной начальницы и пришел ее убивать с ножом. Вот, и, собственно, убил. Потом приехали силовые структуры его задерживать, приехал муж убитый. Муж был с пистолетом, хотел застрелить преступника. Ему этого не дали сделать. Ну, то есть, и были кадры, как его задерживают силовые структуры, мол, там, пистолет убери, ты куда лезешь? Он говорит, меня жену убили, отстань от меня. Ну, они там ругаются с силовыми структурами. Но надо сказать, что в этом смысле вот силовики действовали так, ну, мягко, если честно. Они, то есть, на словах ему говорили жестко, но они его там не били, ничего, лицом в пол не положили. Понимали, что мужчина находится в состоянии аффекта, и он им не враг, и так далее. То есть это надо отдать должное. Все-таки, когда перед тобой человек с пистолетом, ну, как бы, я думаю, что достаточно сложно себя, да, держать в руках там и не превысить определенные пределы работы, так скажем, с тем, кто вооружен. Но, тем не менее, вот судя по кадрам, которые я видел, удалось это силовым структурам сделать, молодцы. Все хорошо. На всякий случай, насколько я знаю, может быть, я могу ошибаться, но из тех вещей, которые я читал относительно вот подобных событий, если бы он все-таки пристрелил этого преступника, он бы, скорее всего, даже и не сел. Потому что, скорее всего, это было бы что-то в состоянии аффекта. Ну, прям в состоянии аффекта. Ну, все, теперь уже никакого состояния аффекта нет, но, как бы, сами имейте в виду. Призыв сделать Крым непригодным для жизни. Так это призыв к геноциду, пишет Федоров. Конечно, конечно. А как же еще? Конечно, Бен Уоллес призывает к геноциду, безусловно. Да, действительно. А Дуров-то прям философ, как он про стулья ответил, пишет Василий. Да, еще одна тема интересная, с Дуровым пообщался, ну, журналист, наверное, правильно так говорить, или блогер, как хотите, так и называйте, без разницы. Лекс Фридман его, по-моему, зовут. Вот, он поговорил, там большое интервью с Дуровым. Дуров рассказывал, что его пытались отравить там в определенный момент, как ему показалось. Дуров ответил на вопрос, что значит два стула с пиками точенными, и, ну, вы поняли. Ну, серьезно, он ответил, причем так по-философски, он говорит, понимаете, жизнь иногда ставит перед нами сложный выбор, и ты не можешь выбрать, да, то есть вот такова жизнь, это метафора, вот, но ответ кроется в том, что тебе не нужно делать выбор между двумя неправильными выборами, тебе нужно переосмыслить эту ситуацию. Короче говоря, подвел философскую базу очень серьезную, ну, то есть Лекс-то задавал вопрос, видимо, исходя из того, чтобы пошутить. Вот, и видно было, что он так это улыбался. Но Павел очень так вот, знаете, серьезно на это все ответил, глубинно понимая суть вопроса, вот, про пики точеные и все остальное. Вот, и я подумал, что интересно было бы, если бы когда-то, допустим, было какое-то интервью с Павлом Дуровым, задать ему, конечно же, самый главный вопрос, первый, да? Павел, скажите, пожалуйста, вилкой в глаз или, ну, и так далее, да? Я думаю, что у нас получилось бы великолепное интервью. Я предлагаю Павлу сделать интервью с ним. Почему бы нет? Я за. Вот. У меня есть масса вопросов, на которые Павел мог бы ответить с достаточной глубиной, ему присущей. Ну, что он еще? Про французов рассказал, которые держали его в кутузке, значит, в какой-то камере абсолютно ужасной. Он говорит, это вообще непонятно, потому что, ну, ни одна страна мира не относится так к людям, условно говоря, уровня Дурова. Ну вот, и такое ощущение, что французы как бы специально издевались над ним. Об этом он рассказал. Ну, вот что-то еще там рассказал, плюс-минус. Так, сейчас стояли на краю, и мы ее подтолкнули. А, ну понятно. Утро доброе, Болгария на связи, пишет Стефан. Привет всем в Болгарии, хорошим людям, естественно. Нехорошим никакой не привет. Самое прикольное, что эти офиса не только россиянам звонили, но и своим пенсионерам. Вот так, пишет Василий. Конечно, конечно. Алексей, где ваш канал в Макс, пишет Спенсер. Не поверите, там же для того, чтобы его завести, нужно получить рейтинг А+, в Телеграм. А для этого нужно через бот сделать так, чтобы этот рейтинг был присужден каналу через Роскомнадзор. Я, короче, все документы послал, и они сказали, ну там написали, через 10 дней сделаем. И дописка, но иногда это может занять больше времени. Это, мягко говоря, это занимает больше времени. Вот я вам сейчас хочу сказать. Ничего не происходит, просто ничего не происходит. Я все жду, когда это А+ появится. Как только А+ появится, сразу же появится канал и в этом, в Максе. Ну, я так надеюсь, потому что, может быть, у них тоже там обработка информации идет по 10 лет. Посмотрим, как это работает. Вот такая вот проблема. Мало того, что у тебя должен был зарегистрирован быть канал, ну, например, ну, конкретно у меня в Телеграм, он должен был зарегистрирован в Роскомнадзоре, он был у меня зарегистрирован. Оказывается, надо было еще и получить рейтинг А+, заранее. Я его не получал. Ну, типа, я даже не в курсе был, что он существует. Вот, и теперь я узнал об этом, и теперь я его получаю, и пока я его получаю, время идет и так далее. Ну, вы поняли, короче говоря. Забавно, что... Короче, очень хочется, но вот такая проблема. Забавно, что никто даже не помнит, как этого бывшего министра... Да, это было уже. Давайте я сразу перемотаю подальше сообщение. Так, а что в итоге в Краснодаре? Сын прокурора и дочка Цапка на машине под веществами въехали в дом. Сынуля орал на всех, что вы на коленях все стоять будете, пишет Василий. Ну, он немножко ошибся, конечно. Так сказать, вероятно, никто не будет стоять перед ним на коленях. Но ситуация, безусловно... Такая. Типичная для определенных времен. Не для сегодняшних, конечно, но в целом типичная, да? Вот, пожалуйста, тебе дочь бандита страшного, который людей убивал. Знаете, да, Цапки? Знаете всю эту историю с Кущевкой? Известная тема. Тут же сын прокурора, они на крутой большой машине, под веществами, влетают в какой-то частный дом, развратили полдома этим автомобилем, сами почему-то живы. Ну, то есть, автомобиль достаточно крепкий, надо сказать. Там Мерседес какой-то хороший. Вот. Ну и мало того, что они туда влетели под веществами, так они еще и обязательно на камеру перед всеми, будете на коленях стоять, вы знаете, кто мы такие. Короче говоря, есть ощущение, что в какой-то момент просто вектор внимания сместился с подобного рода людей на других людей. Вот. А сейчас, вероятно, они вот свет софитов направили на себя. Вот, и в этом прожекторе, в луче просто они сейчас находятся, и, вероятно, силовым структурам надо отработать, ну, со стопроцентной уверенностью по конкретно вот этому, как сейчас говорят, кейсу, для того, чтобы, как бы, дать понять всем остальным, там, мелким и не мелким пешкам, сошкам или каким-то ферзям, как говорят некоторые, что где их место на самом деле. Ну, где их место? Потому что они не понимают. Ну, а надо донести эту информацию. И донести ее надо максимально плотно и быстро. Почему? Ну, потому что общество напряжено. Общество находится в состоянии борьбы. Борьбы с превосходящими силами противника. Я имею в виду коллективный Запад. И, конечно же, вот эти все выпендристые какие-то непонятные чьи-то дети, они очень страшно раздражают. Просто мы о них не помним сейчас, потому что они уж точно не в порядке там, первых трех проблем нашей страны находятся. Да? У нас есть противники посерьезнее. Но когда они вдруг так сильно привлекают к себе внимание, так бы вот, ну, спокойно бы там жрали бы себе не пойми чего, ездили бы там куда-то, я не знаю, на природу, может быть, да, выпендривались бы какими-нибудь фотографиями в соцсетях, никто бы внимания не обратил. Ну, все, не до этого. Ну, раз уж они так сильно привлекают к себе внимание, и мало того, они еще и не каются сразу. То есть, мало бы вышел, говоришь, я плохой человек, простите меня, ради бога, люди добрые, вот нервы сдали, вот, понимаешь, такая жизнь у меня тяжелая, вот, в тени растем отцов наших, понимаете, что бы ни делали, все равно так ужасно не получается, как у наших родителей, все равно, понимаешь, хоть в дом въехать, хоть насквозь его проехать, без разницы, все равно у них, как бы, интереснее была, конечно, история. Ну, понимаем, конечно, надо же, как же, да, дети должны превзойти своих родителей. Ну, конечно, симптоматично, да, бандиты и прокуроры в одной машине. Вот, Ромео и Джульетта. Вот, конечно, современного времени. Так это хитрый план. По отцу соскучился, повидать хочет. Не, подождите, а сын прокурорский, дочь бандитская. Такое ощущение, что мы пишем сериал для какого-то федерального канала, да? Прокурорский сын и бандитская дочь. Угу. Сталина на них нет, пишет Василий. Ну, послушайте, мы же видим, Василий, как достаточно плотно и хорошо работают по вороватым чиновникам у нас сейчас. Ну, прям хорошо работают, правда? Там кого-то сняли, здесь кого-то сняли, там кто-то, узнав, что сейчас его посадят, застрелился, еще что-нибудь. Ну, прям такая плотная, хорошая работа, да? Ну, здесь, как бы, видите, люди вышли на арену. Обычно ж как, дети — это дети, детей никто не трогает. Ну, тут уже они не дети, тут они уже взрослые. Я так посмотрел, по возрасту они все, они уже совершеннолетние. Ну, и плюс они сами на арену выходят, правильно? То есть они могли бы, наверное, просто тратить награбленное. Ну, как бы, ну, родители занимаются противоправной деятельностью или, наоборот, правовой. Ну, это как бы звенья одной цепи, как я понимаю. Ну, вот, а ты против тратишь деньги. Ну, тратишь деньги, себе удовольствие, пожалуйста, все вот этой вот глупостями какими-то занимаешься, пожалуйста. Ну, нет, им вот захотелось, видимо, как-то ярко выступить на камеру. Ну, ладно. То есть, чтобы одобрили канал в Максе, надо иметь раскрученный канал в Телеге. Так кто здесь главный, пишет Дмитрий Александрович. Нет, Дмитрий Александрович, не обязательно в Телеге. Там весь смысл какой? Сначала каналы в Максе дали тем, кого называют, как это там, инфлюенсеры какие-то, ну, там, лидеры мнений, вот это вот все. Для того, чтобы привлечь аудиторию. Ну, типа вот эти все миллионники, им говорят, давайте вы у нас будете, вы скажете, что у нас хорошее, и давайте вот будете привлекать. А мы вот для вас вот спец, как бы историю организуем, вы будете первыми. Они такие, о, интересно, почему бы и нет, конечно, конечно, будем набирать подписчиков. Вот, потом зарабатывать на этом будем. Их пустили. Потом говорят, так, смотрите, ребят, теперь мы будем пускать следующих людей запускать сюда. Мы будем запускать всех, у кого есть в других, на других платформах больше 10 тысяч подписчиков. Все-таки, о, отлично, но, говорит, не забывайте, что у нас, как бы, по закону, кто больше 10 тысяч подписчиков, надо быть зарегистрированным в Роскомнадзоре. Все-таки, да здорово, мы уже давно зарегистрированы. Они говорят, ну все, вот, значит, смотрите, вы должны доказать, что у вас есть какой-то канал, где-то там, ну, любая соцсеть другая, любая, больше 10 тысяч подписчиков. И он зарегистрирован в Роскомнадзоре. Фу, так это плевое дело, это мы вот сейчас вот просто скрин вам отправляем, вот оно зарегистрирован, вот, пожалуйста, держите. Они говорят, нет. Получите рейтинг А+. Шо? Шо-шо? Какой А+? И начинается. А там вот это... танцы с бубном. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну, я не знаю, может, какие-то люди прозорливые были, они знали, что надо этот рейтинг получать. Я просто не знал. Мне как бы обвинять некого в этом, понимаете? Я поэтому никому претензий не предъявляю. Там, я не пытаюсь... Хотя я никогда никому претензий не предъявляю, если честно. В принципе. Поэтому вот такая ситуация. Это не значит, что кто-то главный или не главный. Это на самом деле такая, знаете, как бы... привилегированная штука для тех, у кого есть большие каналы, для того, чтобы они могли фактически получить каналы с точно таким же наименованием, как у них в других соцсетях, вот, до того, как массовый пользователь, так скажем, зайдет в Макс и начнет сам называть каналы, как он хочет, и делать вид, что «а я первый назвал, ты теперь у меня покупай». Поняли, да, в чем фишка? Поняли? Или объяснить еще раз? Вот смотрите, вы, например, когда полный доступ будет в Максе, да, вы будете получать название, вы можете канал с любым названием будете делать, правильно? Ну, так же, как в телеге когда-то, еще что-то. Вот. У раскрученных всяких разных блогеров, там, журналистов и прочих, у них есть каналы с их именем, таким, каким они его сделали, и когда оно еще было не раскрученным в этих каналах. Вот, как им нравится. И есть сейчас возможность, по сути, вот с этим именем, один в один, сделать канал в Максе. А потом может случиться какая ситуация, если ты это сейчас не сделаешь. Какой-нибудь Иван Говнов, допустим, заходит и такой, а я напишу Гудошников, и хобана, и открывает канал. И я начинаю писать в Макс, да это не Гудошников, это Иван Говнов. Вы что, не видите? Они такие, извините, ребята, у вас было время, вы могли все получить, но вы этого не делали. Вот я и боюсь, вот сейчас вот они, это же рейтинг, сколько они мне будут выдавать там в этой телеге? Это же я годами буду сидеть ждать этого. А плюс, что это такое вообще, я не понимаю. А минус, а плюс. Вот. Понимаете, да? Вся фишка в этом. Чтобы клоны не успели вперед, нежели как бы официальные блогеры, так скажем. Поняли? Вот как я понял, в этом фишка. А что сразу Говнов, пишет Иван. Это же как бы классика фольклора нашего, фольклор. Какую-нибудь другую фамилию выберите. То, что плохая фамилия, что ли, я не понимаю. Киберсквотинг это называется, занятие вкусных имен для продажи потом, пишет Александр. Вот типа того, чтобы вот этим киберсквотингом не промышляли всякие разные нехорошие. Это правильно в целом, так и было с именными страницами ВК, пишет 506. Ну да, в целом-то это правильно, просто говорю, немножко система такая, ну, сложноватая. То есть я думал. Не то, что я думал об этом, но мне показалось, что достаточно там, ну, тут зарегался, и все, и погнали. Но нет, там есть вот эти вот хитрости, и они больше связаны, наверное, с телегой и ее взаимоотношениями с Роскомнадзором, чем там. Я думаю, что те, у кого в российских соцсетях, это все гораздо быстрее и лучше делается. С телегой вот все оно такое вот. Сейчас мы там определимся, мы поймем, не поймем, ну, мне так кажется. 8:30 новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот хорошо сегодня пошло, веселимся, минимум политоты, аж душа радуется, пишет 506. Ну, понятно, хорошо, поехали. Президент Финляндии Стуб заявил об изменении в подходе Трампа к урегулированию конфликта на Украине. По мнению Стуба, Трамп перешел от политики пряника к кнуту. Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут. Говорит Стуб. Стуб фантазирует о размерах кнута Трампа, дорогие друзья. И это неудивительно. По лицу Стуба видно, что он любитель больших кнутов. Это же очевидно абсолютно, да? А этих извращенцев только кнут и интересует, пишет Финист. Да-да-да, ему только дай кнут Трампа посмотреть, ты понимаешь? Так туда и лезет. Кнут папочки, пишет XMR. А, да-да-да-да-да-да-да. Ах ты ж, говорит, да-да-да. О, у Стуба есть хвост, пишет. Да-да. Это мы пока только на пересылке к цифровому концлагерю, но как в лагерь попадем, анализы сдавать будем. Задавать? Да, нам еще и экзамены надо сдавать. Все это последствия вакцинации, мракобесия в смысле, пишет Крыс. Думаете, да, Стуб вакцинировался и заинтересовался кнутом Трампа? Мелания вообще в курсе? Кнутолог известный. Да, Масрут. Да-да-да. Допишу. Неудивительно. Неудивительно. Стуб. Стуб известный кнутолог. Кнутолог. Да-да-да. Ой, как там в Марвел? Я есть кнут, пишет Сталиненок. Может, он кнут с кнудом перепутал, королем Норвегии, пишет Стаслока. Да уж прям. Вакцина бесия, мне говорят. Покажи мне свой кнут, мой президент, пишет Александр. Ну, короче, этот Стуб, вы все поняли, та еще скотина, тварь божья, да-да-да-да. Продолжаем. Спалился своими голубыми фантазиями, никто за язык не тянул, пишет Карету мне. Понимаете, в чем дело? Никто Стуба за язык не тянул, А он бы хотел, понимаете? Ведь все эти рассказы о том, что кто-то тянет и не тянет язык за язык Стуба и кнут Трампа, это же все звенья одной цепи, безусловно, как вы понимаете. Потикусы они там все. Да, покажи мне свой кнут, и я скажу, кто ты, пишет рука-нога. Какие же они клоуны и сволочи, не устану повторять, пишет Поляков. Очевидно, что идем к новому мировому порядку, в котором, если что не так, отключат твой чип или цифровой профиль, пишет Сергей. И что? Вот отключают цифровой профиль и чип, и что случается? Вот мне просто интересно. Типа, отключили. И все, живем как в старые добрые времена. Нет? Можем поговорить на эту тему, если хотите. Я просто к тому, что цифровой лагерь, это, конечно, все круто, но знаете, какая фишка? Говорят, это цифровой концлагерь. Понял. Ну, до этого-то были не цифровые. Ну, то есть, реально, ведь когда мы говорим про цифровой концлагерь, мы же говорим о том, мы же даже используем слово, которое означает то, что уже существовало, концлагерь. Цифровой концлагерь. А, ну, понятно, все проходит цифровизацию. Правильно? Документы раньше были бумажные, сейчас цифровые. Концлагерь был обычный, сейчас цифровой. А разница-то какая? Ну, то есть, просто в цифре. Как сказать, диджитализация концлагеря произошла, нет? Ну, как будто это что-то плохое, да? Да, как будто это что-то... Ну вот, отключат цифровой профиль, и ты не сможешь ни покупать, ни продавать, просто умрешь с голода, если не помогут добрые люди, пишет Сергей. Ну, все правильно. Все как в концлагере. Так а в чем, Сергей, что нового-то, я не понимаю. Если не помогут добрые люди, то умрешь, конечно. Вообще человек – существо социальное и живет в обществе, обратите внимание. Поэтому общество, оно вот так вот устроено. Помоги, так сказать, сильному, вот, угнети слабого или как-то по-другому. Есть госуслуги, которые перевели полностью в цифровой формат через личный профиль. Если профиль отключат, то ты не сможешь оформить документы, пишет Ольга. Ну? Ну вот смотрите, а были концлагеря когда-то, и там оформлялись определенные документы на людей какие-то. Ну, как бы это же свобода не добавляла людям. Они же все равно были в концлагере. То есть вы меня удивляете, вот если честно. Может быть, я просто, ну, не понимаю. Но когда говорят, вот цифровой концлагерь. Так я говорю, так это же называется даже. Как? Вот, смотрите, цифровая тюрьма. Ну, да, да. Ну, типа, цифровая тюрьма. Ну, так когда этого была обычная тюрьма. Теперь цифровая. Ну, что поменялось-то? Общество должно быть для людей, а не для власть имущих, пишет Сергей. Ой, это какой бред вообще, Сергей. Вот, ей-богу, как будто бы власть имущие не люди. Они что, не люди, что ли? Конечно, они люди. Они же родились и умрут. Поэтому они тоже люди. Потом я вам больше скажу, ведь монархии-то почти и нет. Соответственно, во власти-то люди из людей. Да? Ну, вот мы можем говорить там еще о временах Великой Октябрьской социалистической революции. Все, там, власть-то по наследству, не, ну, конечно, отчасти передается, вот, судя по тому, как прокуроры и бандиты, и их дети сейчас там в дома врезаются и потом на камеру рисуются. Иногда она передается, но все равно это, знаете, как бы несерьезно, это не то чтобы династийно. Поэтому не вижу здесь ничего опять, как бы сказать, странного. Да? Ну, вот власть, она откуда? Она вот, из народа. Ну, сами посмотрите, вот любую биографию возьмите, всех властителей, они из народа и есть. Или вы про каких-то других властителей, типа вот этих Ротшильды, Рокфеллеры. Ну да, они много лет, так сказать, на лидирующих серьезных позициях, фундаментальных позициях, я бы даже сказал. Я согласен с вами. Ну, что о них говорить-то? Дело не в лагере. Полная цифровизация, а именно навязывание пользоваться телефоном и ПК, это неправильно. Люди не обязаны носить смартфон и иметь ПК, соответственно, должны работать службы, как и раньше, пишет 508. Так и не носите, и не пользуйтесь. Идите, вон там есть это одно окно какое-то называется, вот эта вот служба. Идешь ногами, там договариваешься, все тебе там что-то дают, выдают. Вот и весь разговор, нет? Тем, кому не нравится чип, могут смело уехать в Израиль с его цифровизацией. Через 6 месяцев начнут ныть, что доставки нет, банкинга, документы бумажные. Хотите цифровизацию, получай чип, который каждый из нас носит с собой. Добровольно, каждую секунду, кстати, пишет Алекс Поляков. Да, это про смартфон. Алекс пишет про смартфон. Фашисты тоже были люди, но такой режим был античеловечным. К тому же идем и с цифровым концлагерем, пишет Сергей. Да, фашисты тоже были люди, физически. Но режим был античеловечным. Ну, давайте возьмем, вот, и он осужден Нюрнбергским трибуналом. И мы не дадим возродиться фашизму. Но это не имеет отношения практически к тому, о чем мы с вами говорим. Вы говорите, значит, режим должен быть для людей, а не для власти. А я вам говорю, власть состоит из людей. Дальше вы мне приводите пример плохих режимов, состоящих из людей. Ну, окей. Значит, смотрите, по логике как? Любой режим, в какой-то момент состоящий из людей, может превратиться в плохую власть. Может такое случиться? Может. Вот люди становятся плохими. Власть их, так сказать, поглощает. Да, может, может быть такое. Тогда я не понимаю, в чем наш спор, Сергей. Вы просто каких-то метафорических людей придумали, которые отдельно существуют от власти. А я вам говорю, что власть, она от народа. Вот. Немцы, чтоб там не изображали. Вот. Нацистов когда-то сделали своей властью. Вот такая фишечка. Ну, конечно, это было бы неудобно потом всем сказать, что все немцы нацисты. Да, и поэтому, конечно же, говорили, что далеко не все немцы нацисты. Но, как показывает практика, посмотрите вот на них сейчас, что они заявляют. Конечно, все. Ну, почти все. 90%. Ну, посмотрите, что они заявляют. Да? Поэтому, чего тут говорить? Мы все достойны своей власти. Вот. Как раз-таки, вот посмотрите, вот у американцев, например, президент выбранный нынешний, Трамп. Я, что ли, им выбирал? Они сами выбирали. Вот они хотят такого президента, как Трамп. Мы такого президента не хотим, у нас такого президента и нет. А у них есть. Вот тебе и все. Вот и весь разговор. Властолюбцев, наверное, вы хотели написать, от церкви отлучать, пишет Александр. Сколько существует история человека? В человеке всегда сопротивлялись новому, рассказывали страшные истории про паровозы и электролампочки. Тяжело человеку принимать. А, тяжело человеку принимать что-то новое, хотя новое это хорошо забытое старое, пишет Дмитрий. Ну да, конечно, все новое принимать сложно. Ты только вроде бы сориентировался в ситуации, а тебе ЕГЭ. Ты только вроде привык к НДС 20%, тебе 22%. Ты только вроде привык, что потолок по УСН 60%, а тебе говорят 10%. Ну, короче говоря, ну, постоянные какие-то изменения, неприятно. Только вроде ты накопил пенсию, накопительную часть, тебе говорят, нет, накопительная отменяется. Или что там отменяется? Я не успеваю за изменениями в пенсионном законодательстве. Только вроде ты до пенсии доработал, тебе говорят, а нет, ты еще молодой. Только вроде вот ты сказал, ты взрослый, тебе говорят, нет, ты молодежь. Вот я сейчас наконец-то перестал быть молодежью, но говорят, опять могут возраст молодежь, опять могу молодым стать, опять вот этот молодежь. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, смело, товарищи, в ногу, пишет Зурита. Только сделал себе канал на 25к подписота и говорят, а, иди, А+, получай. Да, да, вот это все, понимаете, все это сложно. Но про пенсию это чистое воровство, пишет Павел. Да в чем тут воровство-то? Про пенсию воровство. Почему? Эх, молодежь, молодежь, пишет Ульрих. Они должны возненавидеть свою работу во власти, чтобы быть как все, пишет Александр. А что, вы думаете, все, кто во власти, любят свою работу очень сильно? Фанатеют по ней? Я сомневаюсь. Знаете, особенно если речь идет о каких-то публичных, ну, так скажем, кресло публичное, если уже, да, когда там много внимания к тебе, ты сам себе не принадлежишь. В какой-то момент это можно возненавидеть. Может, тебе хочется потусоваться, повеселиться, может, хочется там, я не знаю, как-то время провести. Как каждый из вас может себе позволить? А это нельзя уже, все. Известность, внимание, вот, имидж определенный должен быть. Сложно это все. Если где-то покуролесить, то это надо как-то делать так, чтобы было незаметно. А это уже сложности дополнительные, сами понимаете. А что, есть, правда, люди, которые на пенсию рассчитывают, пишет Пчелкин. Ну, не то, чтобы прям сильно рассчитывают, но неплохо было бы, чтобы она была. Я запичил свой проект в воскресенье и сорвал аплодисменты. Ждите программу «Время прощения», пишет Глеб. Хорошо, ждем. Когда я был маленьким, хотел быть президентом. Сейчас бы и за деньги не согласился, пишет 506-й. Нет, ну за деньги, 506-й. С другой стороны, мы видим примеры президентов, которые согласились за деньги. И страшное дело. Ну, с потусоваться проблем вроде нет у них, пишет Соренёнок. Ну как нет, есть, конечно. С безопасностью все время надо думать, чтобы тебя никто не застрелил, не отравил, еще что-нибудь. За детей своих переживать надо. чтобы их никто не застрелил, не отравил, не украл. Да и публичность тоже детям излишняя не нужна. Вот, при этом, как бы, хотелось бы, чтобы они устроены были в жизни. А потом еще внуки, тоже безопасность, тоже тебе вот это все. Ну, я не знаю, вот кто-нибудь, наверняка, вот у нас же наверняка слушает нас много водителей. И многие из этих водителей, наверное, работали, ну, личными, да, вот, водителями у больших людей разнообразных. Ну, точно. Ну, и вот эти дети у сильно больших людей, которым, как бы, в школе со всеми вместе учиться нельзя. Вот это все нельзя, то нельзя. Они в таком немножечко всегда в вакууме находятся. Почему? Ну, типа, безопасность, извините меня. Потому что, а как воздействовать на какого-нибудь человека высокого, да, который находится во власти? Вот как? Ну, либо на него прямо напрямую, а это очень сложно. Либо как? Ну, правильно, через самые слабые стороны. А какие самые слабые стороны у людей? Ну, дети. Конечно. Поэтому, извини меня, вот это все обеспечить надо. И это все как бы страхи, сложности. Ну, конечно. Об этом хочешь, не хочешь, думаешь. Все мои бабушки в лучшем случае умели писать имя и фамилию и расписываться. Это был прожиточный минимум образования. 3 класса и коридор. Сейчас минимум образования — умение пользоваться смартфоном, пишет Дмитрий. Да-да, чем больше человек, тем выше забор. Самоизоляция, пишет он. Конечно. Заработал 1 миллиард, зарабатывай 2-й, чтобы охранять 1-й. Это же известная штука. Раньше, чтобы быть настоящим писателем, нужно было состоять в Союзе писателей. Не напоминает регистрацию в мессенджере, пишет Дмитрий Катков. Никогда не нужно было состоять в Союзе писателей для того, чтобы быть настоящим писателем, Дмитрий. Бывает и так, потусовался, круто, и раз, компромат, и всю жизнь на поводке, пишет Федоров. Да, да. Я вот сейчас работаю за 100 тысяч рублей, а через год на пенсию и сразу иду с работы, буду искать сутки, трое, хотя бы за 25 тысяч рублей. Свобода дороже, пишет Шихтиц. И если хватает, то и хорошо. Тут как бы вопросов нет. Мне вот... Секунду. Мне вот очень нравится, как мы говорим об очень сложных вещах простыми словами. Это реально то, как должны работать СМИ, пишет 506. Да, 506, спасибо большое. Мне нравится, как вы говорите «мы». Вместо того, чтобы говорить «Алексей, спасибо», ну и так далее. Нет, возил детков-миллиардера, норм. В обычную школу ходят, пишет Тараторка. Ну, это и обычный миллиардер какой-то сейчас, от кого удивишь. Я вам говорю про людей, до которых хотят добраться. Серьезно, больших людей. Ну, миллиардер. Сейчас миллиардеров, знаете, полно. Вот, заработают где-то миллиарды, потом рэп начинают исполнять. Ну, вот это вот все. Ну, знаете, заняться нечем. Вот, начинаю, давай, рэп буду исполнять, вот я там еще что-нибудь. Ну, иногда, правда, действительно, благие какие-то намерения возникают в душе человека. Как-то вот, раз мне Господь даровал, то и я дарую другим. Деток поддерживаю талантливых, да, там и так далее. Так что, с одной стороны, вроде плохо, с другой стороны, вроде и неплохо. Ну, и в конечном счете, ну, что делать, если душа поет? Конечно, душа поет. Власть звучит погано, пишет Лис Хитрый, и сразу вызывает отторжение и протест. Другое дело управление. Пиарщики явно мышей не ловят, пишет Лис Хитрый. Нет, это вы мышей не ловите, потому что управление — это значит, что ты наемник, а власть — это значит, что ты властитель. Это значит, что тебе дано что-то от Бога. Управление. Управление, знаете, это вот как раз та концепция, которую либералы продвигали. Власть — это всего лишь навсего управленцы, наемные служащие, они будут выполнять наши приказы. Ща. Идите Дональду Трампу, расскажите об этом. Идите Нетаньяху об этом, расскажите, как приказы будет выполнять ваши. Ага, идите. Чего это подошли здесь? Отходите от меня, все. Фу, противный, уходите. Вы мне неприятны, врунишки. Доброе утро, а вы смотрите «Лихие», «Лихие 2», производство извиняющегося Быкова, пишет Донни. «Лихие» первые посмотрел, не могу сказать, что был в восторге в каком-то, так себе. «Лихие 2» пока не смотрел, может быть, посмотрю. Что касается Быкова, он был в ЦК, общались с ним. Мне он показался приятным человеком в общении. Вот прям честно вам скажу. Мое личное ощущение от него. Я думал, он гораздо более грустный чувак. Ну, нормальный чувак, вообще вполне. Вот. Сначала он такой пришел, мне подозрительным был такой, мне казалось, он подозрительным. Но там раз, два, три, и как-то разговорился, классно. Не хотелось даже заканчивать разговор, хотелось еще что-нибудь у него там поспрашивать, поговорить с ним, там, поперекидываться какими-то идеями. Возможно, ему плевать на эти идеи, но, тем не менее, хотелось это поделать как-то. Ну, интересный человек, на самом деле интересный. А относительно того, что он извиняется, это когда он что-то такое, как бы то, что либералы приняли за патриотическое, снял и начали из тусовки его давить, гнобить. Ну, вот. И он как-то извинялся за это и там объяснял что-то. Что я могу сказать по этому поводу? Тусовочка, конечно, гнилая. Не вся, но вы знаете, у нас есть такая довольно увесистая часть, сейчас их поменьше, вот этих вот давителей. Сейчас посвободнее стало, дышать стало полегче. Дай бог, и Быкову легче станет, как творцу. И, может быть, что-нибудь еще он нам интересное поснимает, и все такое. Да? Поэтому жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Ну, а наши тусовки культурные, там, околокультурные, да, журналистские и все, они же все-таки создавались в 90-е годы. Уж, ну, давайте будем говорить откровенно. И создавались они на деньги фактически американские. Ну как, они создавались на наши деньги, но которые американцы уже как бы причислили себе и говорили, это наши деньги. Да, то есть сама культура вот внутри этих сообществ, она была взращена, конечно, такая антипатриотичная. Да? Ну, кто-то говорит либеральный, а это не либералы никакие. То есть это были такие разрушители всего. Элементарная вещь, вот просто пример, это Алла Пугачева, вы сами видите. То есть, что за какие-то пучины ада разверзлись, когда она вдруг стала говорить, понимаете, то, что она думает. Как было здорово, когда она просто пела про какую-то одинокую женщину, которая то плачет у окна, то кого-то ждет, то еще что-то. Вот, какая она прекрасная, и мы все вместе восхищались. Как только она стала говорить, что она думает, выяснилось, что она, оказывается, очень любит Джохара Дудаева, потому что у него был тонкий стиль. Я говорю, я боюсь у нее, слава богу, я не спрашиваю у нее ни о чем, но я боюсь у нее кто-нибудь спросит про гитлеровскую Германию, она начнет нахваливать картины Гитлера, понимаете? Я правда переживаю за это. Скажет, какая была форма от Хуго Босс у него, боже мой, как он прекрасно одевался. Ну, может такое, до этого дойти, но все-таки, да. Не все исполнители, мягко говоря, разбираются в тех вопросах, которые они обсуждают. Журналисты знают об этом, и поэтому часто задают именно такие вопросы. Для того, чтобы, ну, так сказать, хайпануть. Чего ж тут говорить. Просто раньше это не называлось хайп. Раньше это называлось скандал, шок-контент. Сейчас это вот хайп называется. Про их тусовку мы все знаем, бить молотками друг друга, оргии и вот это вот все, пишет 506. Ну, короче говоря, не давали они продохнуть талантливым людям. Если говорить с точки зрения того, какой Быков режиссер, Быков качественный режиссер, в том смысле, что он может снять качественное кино, то есть оно будет кино. Это не будет нечто, а это будет кино. Вы знаете, да, что когда, если кто-то пробует снимать кино, допустим, посмотрев, что вот все вокруг снимают не то, и с каким-то идеологическим посылом начинает снимать, даже правильным, но не умеет само кино снимать технически, получается не очень. Вот. А бывает другая история, когда человек умеет снимать качественно, но при этом сам материал идеологически, мягко говоря, странный. Вот. Бывает, когда совпадает. Это редкость, и это классно. Ну, это очень редко бывает. Ну, форма крутая была, да, а так пили бы баварское, ага, конечно, пишет 506, да, шампанское, баварское, вот, и еще такое. Угу. Так, а кто такая Алла Пугачева? Не знаю, такое пишет. Ну да, да, это, ну, была такая певица. Мы, так, бывает, когда умеет снимать только в рамках цензуры, пишет Алекс Поляков. Да, бывало такое, это вот многих советских режиссеров казалось. Почему я их называю советскими? Потому что они снимали только при чуткой цензуре нормальные фильмы. Как только цензура пала вместе со страной, они стали снимать какое-то, ну, так скажем, ну, не очень кино, мягко говоря. Прям со многими это произошло, и это неудивительно. Кстати, касается это и многих журналистов. Как только дали свободу, оказалось, что самоцензура отсутствует напрочь. А это неправильно, потому что это влияет на качество. Да? Вдруг выяснилось, что это не какой-то стол с шедеврами. Да, вот там какими-то шедевральными рецептами, блюдами вкусными. А это какая-то помойка вонючая, в которой что-то дельное найти, это еще нужно постараться. Вот. Ну, людей просто вывернуло наизнанку. Вот они, наверное, так сильно хотели показать все стороны своего таланта, что не обратили внимания на то, что лучшие их стороны, они, ну, не превалируют в их образе. Вот. Много с кем это случилось, и что ж тут скрывать. Поэтому свобода — это большая ответственность. Большая ответственность. И надо сказать, что с этой ответственностью многие, я бы даже сказал, подавляющее большинство творцов разнообразных не справились. после того, как чуткая цензура перестала их стеснять в их журнальных замыслах, да? У меня отец смотрит этого, который про попы, ругался с ним, потом плюнул. Сам осознает со временем, пишет 506-й. Ну, вы имеете в виду этого, как он... Ну, я забыл, ладно. Неважно. Да, мастерство и гениальность — это разное, пишет Поличка. Ну, это вообще, я не, о терминах-то не собираюсь спорить. Там, гениальность, мастерство, старик, ты гений, старик, ты не гений. Неважно это. Я просто понимаю, что когда людям говорят «можно все», они иногда, ну, как бы не обращаются к самим себе и не говорят себе: «а что ты себе сам позволяешь, старик? Есть ли у тебя какие-то нравственные ориентиры? Есть ли у тебя какие-то ограничения? Что хорошо, что плохо?» Сами себе определить не могут. В этом смысле можно охарактеризовать некоторую часть, в кавычках, творцов, они же креаторы в 90-е годы уже, вот, как людей пубертатного периода. То есть они выглядят как взрослые люди, а некоторые уже и как престарелые люди. Они оперируют таким образом словами, мыслями и всем остальным, что как будто бы они люди, ну, крайне опытные в вопросах жонглирования фактами, опять же, и звуками разнообразными, которые доносят из их рта. Но по факту это дети, ну, в нехорошем смысле. То есть это люди, которые не, решили не брать на себя ответственность и относятся халатно к тому, что они говорят. Им на самом деле плевать. Провокаторы, которые ради красного словца готовы все что угодно сделать, и им плевать. Им как бы результаты и последствия не важны. Им важно быть в центре внимания. Поэтому я считаю, что это вполне себе такое подростковое поведение. Жалко, что оно в 70 у некоторых, да, доминирует. Не только, кстати, у журналистов. Вы знаете, у некоторых политиков такое бывает. Может быть, обращали внимание? Один такой есть в Америке. Ну ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, 5 градусов, ощущается как 3. В удивительном мире, конечно, живем, пишет Василий. Население Финляндии всего 6 миллионов человек, а мы целыми днями обсуждаем, что сказал их президент. А вы перестаньте целыми днями обсуждать это, Василий. Трамп в свое время дал украинцам джавелины, томагавки, думаю, тоже даст. Вопрос, как мы ответим и как можем, пишет доброжелатель. Не знаю, посмотрим. Недостаточно? Или такой аналитики достаточно вам? Ну, плюс-минус разберемся как-нибудь. Уж как-нибудь ответим, ладно? Ага. Ну, был я как-то в Финляндии, ничего, приятная сельская местность. Согласен с вами, согласен. А вы едите сахар, пишет Наталья. Не, ну как прям сахар, прям ложками, нет, не ем. Мне говорят, это лучшая аналитика. Да спасибо большое, а то вас мучают. А я говорю, ну что-нибудь придумаем. Трамп заявил, что если ему не вручат Нобелевскую премию миру, это станет оскорблением для США. Да дайте ему ее. Она ничего не значит, ее Горбачеву давали, вы о чем? Отдайте ему, пожалуйста, Нобелевскую премию мира. Ну хотите, я могу выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира? Дайте этому человеку Нобелевскую премию мира, пусть он отстанет от всех. Все, дайте ему эту чертову премию, она вообще ничего не значит, ее вручали кому попало. Нобелевская премия мира не имеет отношения никакого к науке вообще. Это же, ну, вообще ничемушная премия, она никому не нужна, она отстой. Вам сказать, кто Нобелевскую премию мира получал? Так я сейчас посмотрю вместе с вами. Это правда. Что все вцепились в эту Нобелевскую премию мира? Ну, правда, я даже вот сейчас вот пускай Дональду Трампу передайте от меня. Ну, правда. Скажите, в России не против, чтобы ему дали Нобелевскую? Мы за. Дайте ему Нобелевскую премию мира. Пусть он просто не лезет больше никуда. Пожалуйста, дайте. Давайте. Так, Нобелевская премия мира. Это же ни о чем, это же абсолютная профанация. Вот конкретно именно Нобелевская премия мира. Что за мир? Что это за наука такая, мир? Так, поехали. Так, список Нобелевских лауреатов премии мира. Ну, может, там кто-нибудь, какие-нибудь добрые люди есть. Так, ну, нам сразу... Ну, вот Рузвельту дали Нобелевскую премию мира. Пожалуйста. Ну, что? Так. Это какие-то интересные люди. Нам не важно. Неинтересно. Вудро Уильсон, пожалуйста, американский президент получал. Все. Фундаментальный закон человечности в современную международную политику. Роль основатель Лиги наций, президент Соединенных Штатов Америки. Ни за что получил. Лига наций провалилась абсолютно. Вторая мировая война. Что, о чем говорить? Ну, дали. Ну и прекрасно. Нобелевскую премию. В 19-м году ему дали. Пожалуйста, все, удачи. Дальше кто у нас там? Ну, там много. О, Чемберлен. Ну, куда? Чемберлену. Значит, участник локарнских переговоров министров иностранных дел Великобритании. В 25-м году дали. Ну, все классно, вот молодцы. Опять Вторая мировая война, все эти Нобелевские премии мира, всех этих Чемберленов в топку, все вообще неинтересно даже потом. Так, дальше кто? Фрэнк Келлог. А это не родственник? 29-й год, соавтор Парижского пакта, государственный секретарь США. Подготовка Парижского пакта. Договор об отказе от войны в качестве оружия внешней политики. 29-й год. Дальше поехали. Так. Да. Ладно. Так. Неинтересно. Не, ну есть достойные люди, конечно. Так, о, Джордж Маршалл есть, ничего себе, инициатор плана Маршалла по послевоенному восстановлению экономики Европы, инициатор плана Маршалла, делегат ООН, госсекретарь, министр обороны США, президент американского Красного Креста, план Маршалла, восстановление Европы, на самом деле оккупация Европы, все знают, вот, пожалуйста, в 53-м году получил Нобелевскую премию мира, хорошо, так, дальше, ну вот, Мартин Лютер Кинг есть. Генри Киссинджер! Вот уж человек мира, действительно. Вот уж его реальная политика, действительно. Вот уж где миролюбивый. В знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме. Генри Киссинджер. Государственный секретарь США. Вот недавно ушел он и... Ну что ж теперь. Генри Киссинджер получал Нобелевскую премию мира в 73-м году. Наш Сахаров. Вот термоядерную бомбу придумал. Но потом... А потом получил Нобелевскую премию мира в 75-м году за, внимание, за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. Вот так вот. Как оно случается, когда начинаешь какой-то момент работать на американцев, да? Вот. Сразу мудрый становишься, подавляешь, борешься с формой подавления человеческого достоинства. В 75-м году. Не так долго осталось тогда еще Советскому Союзу. Так. Amnesty International. Ха-ха-ха-ха! Как организация. За защиту человеческого достоинства от пыток, насилия и распада. Ну да, мы знаем, конечно. Британская, если что, организация, на всякий случай. Так. Лех Валенца. Поехали дальше. Так. Миротворческие силы ООН за поддержание мира в 88-м году. Угу. Вот, 90-й год, Михаил Горбачев. Ну-ка. В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную уставную часть жизни международного сообщества. Президент СССР. Первый и последний президент СССР, вы знаете, Горбачев. В 90-м году получил Нобелевскую премию мира, в 91-м году Советского Союза не стало. Такая вот беда. На самом деле беда. Но недавно Меркель рассказала, как она поняла, что им с Владимиром Путиным не по пути. Они встречались, одни из первых разговоров, и Владимир Путин, наш президент, говорит, что одна из величайших геополитических катастроф 20-го столетия, ну или, может быть, там всех времен, это разрушение Советского Союза. А Меркель сказала, а для меня это великое счастье. Вот. И тогда она все поняла. Так. О, с другой стороны, смотрите, Ясир Арафат получил. Ничего себе, за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке председатель Палестинской национальной администрации, председатель исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, 94-й год. Ну и Шимон Перес получил в том же году за достижение мира на Ближнем Востоке. Как вы понимаете, полного и тотального, и мира навсегда. Вот как сейчас Трамп говорит, у нас будет вечный мир на Ближнем Востоке. Вот-вот. В 94-м году еще и Ицхак Рабин тоже получил, на всякий случай, за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Вот, 94-й год был прекрасный. Мир был достигнут на Ближнем Востоке. Палестина и Израиль пожали руки друг другу. Вот. Поэтому, если Трампу сейчас дать за мир на Ближнем Востоке, ничего не изменится, можете давать, и никаких проблем не вижу. Так. Врачи без границ. Франция. В знак признания гуманитарной деятельности организации на нескольких континентах независимая, нейтральная, беспристрастная организация оказания неотложной помощи. 99-й год. Да-да-да, мы видели. В разных военных конфликтах, как они независимы, как они беспристрастны, как они, конечно же, не изображают, что кто-то где-то использовал химическое оружие, и они химическое оружие смывают внимание с кожи человека водой. Да-да-да. Прекрасная организация. Ну, не исключаю, что там есть добрые люди какие-то. Так. Ну, вот Кофи Аннан вообще получил за вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире. Прекрасно. Прекрасно. Тут как бы мир во всем мире укреплять, это всегда очень хорошо. О, МАГАТЭ получили в 2005 году за усилия по предотвращению использования атомной энергии в военных целях и по обеспечению ее применения в мирных целях и максимально безопасных условиях. МАГАТЭ, 2005 год. Угу. Все заслужено, естественно. Так. Альберт Гор, 2007 год. Тут уж совсем фантастические вещи. За изучение последствий глобальных климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и выработку мер по их возможному предотвращению. Повесточка, 2007 год, уже работала. И еще тогда же получили Нобелевскую премию мира некая межправительственная группа экспертов по изменению климата, IPCC. Вчера Трамп сказал к черту зеленую энергетику и запретил слова, связанные с этими всеми зелеными переходами, энергетиками, климатом и прочим-прочим. Реально запретил. О, друзья, но тут никто не сможет поспорить. Барак Обама, 2009 год. За выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами. Выдающиеся усилия. Не просто усилия, как у всех остальных. Вот понимаете, вот кто-то вот просто за усилия, например, да, это вот, кто у нас там был? О, господи. Ой, еще и Джимми Картер в 2002-м получил за десятилетия работы по поиску мирных решений, международных конфликтов, укреплению демократии и прав человека, содействию экономическому и социальному развитию. В 2002 году Джимми Картер, ничего себе, тоже получил. Тоже был президент такой американский когда-то. Так, а здесь вот и Барак Обама за выдающиеся усилия. Ну, понятно, почему Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Потому что Барак Обама ее получил, ну, как бы Трампу почему не дать. Кстати, Барак Обама тогда вел несколько военных конфликтов к ряду. Ну, не помешало. Вы не поверите, в 2012 году Нобелевскую премию мира получил Европейский Союз. Целиком. За 6 десятилетий защиты прав человека в Европе и долгосрочную роль в объединении континента. Я бы еще добавил за самые честные выборы в Молдавии еще бы. Вот им в этом году тоже выдал бы. Организация по запрещению химического оружия в 2013 году получила тоже премию за широкомасштабную работу по ликвидации химического оружия. Угу. Так. Так. Угу. Вот мы уже к 20-му. Всемирная продовольственная программа, 20-й год. За усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как оружия войны и конфликтов. Угу. Крым должен быть непригоден для жизни, Бен Уоллес. Давайте у русских никто не будет покупать нефть, чтобы рухнула их экономика. Доллар уже по 200 рублей. Экономика России разорвана в клочья — Барак Обама. Экономика России разорвана в клочья — забыл, дед, как его зовут, Джо Байден. Вот. Русские стоят в очередях за бензином — Дональд Трамп. Выдающиеся усилия по борьбе с голодом и вклад в создание условий для достижения мира зон конфликтов и ведущую роль в попытках прекратить использование голода как оружие войны и конфликтов. Всемирная продовольственная программа. Спасибо большое, кланяемся в ноги. С 61 года она существует, эта Всемирная продовольственная программа. И в 2020 году совершенно заслуженно получила таки Нобелевскую премию мира. Но это еще ничего, если мы не скажем про 2021 год, потому что в 2021 году Нобелевскую премию мира получил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов за усилия по защите свободы слова, которое является необходимым условием демократии и прочного мира. Венедиктов почему не получил? Дмитрий Муратов в 2021 году получил. Что это? Дмитрий Муратов получил, а Трамп не получил? Вы что, прикалываетесь? Дайте Трампу Нобелевскую премию мира. Просто дайте человеку. В смысле, за что? Не за что, просто так. Дайте, и все. Ой. Ух, 2022 год. Россия. Общество «Мемориал». Еще Олесь Беляцкий и Центр гражданских свобод украинский. Это 2022 год. Сразу всем выдали. Итак, лауреаты премии мира представляли гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии. 2022 год. Центр гражданских свобод Украины получает Нобелевскую премию мира. Гражданские свободы Украины. Ку-ку. Чё там с забором? Серьезно? Центр гражданских свобод. Ладно. Я все, мне кажется, сказал относительно Нобелевской премии мира. Насколько она важна и каким важным людям ее вручали. В итоге вы видели, да, как деградировала Нобелевская премия мира постепенно. И дошли до Центра гражданских свобод Украины в 2022 году. Ну, правда, в 2021 году они все равно вручали ее Муратову, поэтому не что уж тут. А? Я бы, конечно, Джорджу Соросу вручил Нобеля. Хорошо, хорошую компанию составил бы всем лауреатам, пишет Василий. Да. Короче, дают ни за что. Блин, давайте мне бы миллион пригодился. Как-то ни за что, Федоров. Как-то ни за что. За что? За что? Я вам скажу, реально, за что это дают. За верное служение западному миру. Глобальным идеям доминирования Запада. Везде. За восхваление Запада во всем. За принижение всех остальных. За свободу в западном ее понимании. И за несвободу. Сейчас Трамп плачет, что США будут оскорблены, а потом начнет угрожать, что ему не дадут Нобелевку, он всех разбомбит. Алексей, попробуй отделить республиканцев от демократов среди американских президентов премии. Может, что-то станет понятнее, пишет рука-нога. Да зачем нам это что-то отделять? Зачем нам что-то отделять? Центр гражданских свобод Украины в 22-м году получил Нобелевскую премию мира. Центр гражданских свобод Украины. Это оксюморон. Это как выборы в Молдавии, понимаете? Ну, все вот одинаково. Это как, не знаю, высокие технологии, IT-сектор в Косово. Ну что непонятно? Ну, что непонятно? С чем бы сравнить? Как независимость Финляндии. Ну, нормально? Ну, что сказать? Даже не знаю. Русофилия прибалтов. Вот. Центр гражданских свобод Украины. Ку-ку вообще. Что это? Что это значит? Что это? Сочный изюм? А? Ослепляющая тьма, ну как, ну хотя нормально, ослепляющая тьма, неплохо, неплохо, неплохо. Такое может быть. А? Газовая труба в Германию, пишет 506-й. Если мы так против Запада, то почему мы до сих пор живем по западной модели, то есть капитализм, пишет Михаил. Ну, Михаил, социализм тоже западная модель, давайте не будем уж тут сейчас это плясать вокруг вашей странной идеи. Потому что идеи есть, они есть разные, и так получалось, что центр придумывания этих идей в определенный момент находился на Западе. Почему? Потому что сам центр мира находился на Западе. Что-нибудь понятно? Вот. Ну, раз уж западная цивилизация рождала идею за идеей, и центр мира находился там, соответственно, эти идеи приобретали некое распространение в определенный момент. Ну, это нормально вообще-то. То есть, когда вы вдруг решили критиковать капитализм как западную идею, не забывайте, что социализм тоже, в общем, идея западная. Ну, так вот. Просто вам говорю. Я уж не буду говорить о том, как можно трактовать разнообразные религии, которые мы-то, конечно, считаем не, там, ближневосточными, но они, в общем-то, считаются, так скажем, западными, грубо говоря. Слушайте, а если Трамп скажет, что он предотвратил войну землян и инопланетян, но эти документы засекречены, но это точно, пишет Джекпот. Я не понимаю, я буду это объяснять? Я сейчас полностью на стороне Дональда Трампа. Вы дали премию Нобелевскую мира Муратову. Муратову. Какую войну? Где он предотвратил? Вы о чем вообще? Вы дали Нобелевскую премию Amnesty International. Вы дали Нобелевскую премию Бараку Обаме. Вы реально раздаете Нобелевскую премию просто людям, которые идут по переходу. Просто вот мужик, не хочешь Нобелевскую премию мира? Дайте Трампу, пусть успокоится. Пусть успокоится. Я понимаю его гнев. Серьезно, можно разбомбить несколько миров сразу за эту вопиющую несправедливость. Центр гражданских свобод Украины получил Нобелевскую премию мира в 22-м году. Вы о чем? Вы вообще серьезно, что ли? Российское общество «Мемориал» получало Нобелевскую премию мира. Трамп почему не может получить? Почему? Кто-то может объяснить, почему Трамп не может получить? Нет, ни одного объяснения. Горбачев получал Нобелевскую премию мира. Почему Трамп не может получить Нобелевскую премию мира? Кто объяснит? Никто не может объяснить. Это бред полный. Даже если он ничего не выиграл, он выиграл 7 войн, хоть 8, хоть 10, какая разница, даже он ничего не выигрывал. Даже если бы он вел сейчас 10 войн, какая разница, я еще раз говорю, Барак Обама вел войны, ему дали Нобелевскую премию мира за мир. Все, никаких проблем, никаких проблем. Просто дайте ее Трампу и все, просто дайте ее Трампу. Просто у него золотой овальный кабинет теперь, он весь в золоте, и дайте ему Нобелевскую премию мира. Вам что, жалко, я не понимаю, но вы раздали ее вообще всем. Уже нет людей, все уже приличные люди отказываются от Нобелевской премии. О, не, пожалуйста, не надо меня в этот ряд. Фу, лучше внесите меня на миротворец, экстремистский ресурс украинский. Фу, зачем? Я не хочу быть в ряду людей, которые получали Нобелевскую премию. Это какой-то омерзительный абсолютно клуб. Туда не хочется попадать. Трамп говорит, я хочу, да дайте ему. Ну вы что? Пусть Трамп будет равен Дмитрию Муратову. В чем проблема? Ну давайте его возвысим. Нет? Я разбомбил ядеркой пару стран для принуждения к миру. Давайте премию, пишет 506-й. Ну пусть Дональд США развалит тогда и получит, пишет Стаслоку. Зачем? 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 Белому человеку премию не дают, пишет Дмитрий. Да дадут ему, дадут, пишет Руслан. Ну и все, ну и отстаньте. Чего все это вот сидите тут, зубоскалите вот. За что Трампу давать Нобелевскую премию мира? Как будто бы Нобелевскую премию мира хоть раз в жизни дали за что? Хоть раз в жизни ее дали за что? Все. Вы поняли, что он такой злой? Это что у него Нобелевской премии мира не было. Он сразу задобрится, и все, он скажет. Ну, ладно. Вот. Теперь я такой же великий, как Муратов, скажет Трамп. Ему станет легче. Ну, правда. Он говорит, пацаны, а я не понял, а мне, чтобы Нобелевскую премию мира получить, мне прям на «Эхо Москвы» надо было работать в 90-е или что? Я вот просто объясните, мне как бы, в чем дело? Я президент Америки, мне вообще автоматически должны вручать Нобелевскую премию мира. Причем я, говорит он, второй раз уже президент Америки. Он говорит, ёкарный бабай, вот такой, я не знаю, как это по-английски, ёкарный бабай, он говорит. Раз в 8 лет мне можете премию дать? Вы же каждый год вручаете, кому попало. Дайте мне. Возьмите из этих 8 лет моего правления любой год, дайте мне эту премию, чертову. Все, остальные 7 лет вручайте дальше там каким-то непонятным людям. Че вы? Мне дайте один раз. Она ничего не значит. Это же пустышка, пацаны. Пацаны, это же ноль полный. Ну правда, посмотрите сами. Ну вот списки посмотрите. Ну правда, ну я даже не знаю, говорит вам, что... Ну врачи без границ получали, ну вы о чем? Ну дайте я получу. Я за Трампа в этом смысле. Дайте ему эту Нобелевскую премию. Пожалуйста, дайте ему Нобелевскую премию. Это несправедливо просто. Ну, это несправедливо. Ну, что такое? Ну, Трамп просто, ну, я даже не знаю. Ну, он идет, фентаниловые улицы стоят у него абсолютно. Там люди в небеса смотрят, кто-то в пол смотрит. У них у каждого Нобелевская премия мира. У Трампа нет. Ну, что такое? Ну, это ненормально абсолютно. Это, ну, правда, какая-то... Они его ненавидят, что ли? Они его ненавидят? За что они его ненавидят? Я не понимаю. Чем он хуже других президентов Америки, которые получали Нобелевские премии мира? Нет, чем он хуже, как Горбачева, мы и понимаем. Никто так много не сделал для Америки, как Горбачев. Ни один американский президент. Как бы самый лучший президент для Америки, раз и навсегда в истории, это, конечно, Михаил Горбачев. Первый и последний президент СССР. Я согласен, абсолютно. Для западного мира, для США, для всех, для гегемонии Запада никто больше не сделал, чем Михаил Горбачев. Поэтому он, конечно, получил премию заслуженно. Вот. Как ни старался Ельцин, ничего, вот понимаешь. Он говорит, нет, ты всего лишь навсего уже, ты номер два. До тех пор, пока этот парень здесь, ты всегда будешь номер два. Ну, такими темпами они Джону Выку вручат скоро, пишет Алексей. Ничего это не значит, но зато она клевая, пишет Дмитрий. Правильно, правильно, дайте Трампу ее и все. Ценность ее мы знаем. И Оскар ему вручите, тоже никчемная награда какая-то, абсолютно никому не нужная. Вручите Оскар. Дайте ему эту Нобелевскую премию мира. Оскар есть даже у Зеленского, ему Шон Пеннис подарил. Или это не... Шон Пен. Я думаю, просто у него полное имя такое. Простите, он ему подарил же, он говорит, забирай мой Оскар. Вот. И у Зеленского даже. Слушайте, ну почему у Трампа нет Оскара? Что он плохо снялся в «Один дома»? Прекрасная роль абсолютно, прекрасная работа, почему нет? Уж не хуже Зеленского, уж ей-богу. Вот. Зеленский даже до сих пор вжиться в роль президента не может. Понимаешь, сколько лет уже прошло, все сидит во власти, никак не может. Ведет себя так, как будто бы он любитель поиграть на рояле известными местами. Ну, помните, да, о чем я говорю? Ну, Кнут Стуба там, вот это вот все. Опять ругаешься словом «Шон». Да-да, давайте новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте! Лично я наряжаюсь каждый раз, когда включаю эфир «Говорит Москва», всю еще жду премию мира, пишет 506-й. Да. Трамп спонсировал, кстати, Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода», пишет Андрей. А нравится вам этот фильм, да? Я просто хотел спросить. Короче говоря, из интересного, вот вы сказали про «наряжаюсь», да? И это вы же, наверное, привязались к новости, что почти четверть россиян наряжается перед приходом курьера. Сообщили РИА Новости, ссылаясь на неких аналитиков некой сети доставки суши и роллов, название которой они публикуют, а я, естественно, не публикую, потому что а зачем мне эта реклама? Но большинству, это 54%, все равно, в чем встречать курьера. Только 27% наряжаются для более презентабельного вида перед курьером. 18% признались, что готовы получать заказ даже в трусах. Но почему никто не признался, что и без трусов он готов принимать заказ? Наряжаются для курьера 27%. Угу. Я так и написал. О, это что, фрак? Да. Вас это удивляет? Вы что, первый раз доставляете в пятиэтажку? У нас всегда так одеваются. Да? У меня курьера встречает дверь. Он оставляет все перед ней, пишет Владимир. Надеюсь, она достаточно нарядная. Дверь нарядная. Начальник сделал. Ну, не то чтобы наряжаюсь, но шорты и футболку одеть надо. О, Андрей, как это грубо. Надеть одежду. Поняли, да? Помним, да? Курьера готов встретить как угодно, это же самый важный человек. Я одеваюсь для просмотра ЦК, мне говорят. Не, ну шорты. Да, я одеваю, пишет АК, да что ж такое, не в трусах же встречать, а там можно и без майки. Надеваю, дорогие друзья, надеваю, на себя надевают. Понимаете, да? Спасибо большое. Какой-то сюжет из фильма для взрослых, что ли, пишет Пташкин. Приближается годовщина октябрьских событий, я тогда был ребенком, мало понимала, что происходит, кто кому противостоит, что было в действительности. Ельцин действительно хотел погубить страну или оказался полезным дураком? Спасибо, пишет Олеся. А какая разница, Олеся? Какие были намерения? Итог-то известен. У меня кондитерская и курьерская доставка. Один раз за 10 лет женщина встретила курьера с тортом просто без одежды. У меня курьер 2 дня потом был в ужасе. А, видимо, женщина была не такая, как в кино, как говорят, да? Вот это когда, а вот я когда-нибудь приду, и меня встретит голая женщина. И тот момент, когда она тебя встречает, я такой, а, такая, да, Ну и все, и психологическая помощь нужна. Это как те люди, которые завидуют гинекологам. Не надо завидовать гинекологам, ребята, не надо. К ним заглядывают разные женщины. Ну вот, я в трусах встречаю, пишет боцман. Не, ну я более-менее приличный человек, новые трусы, это вообще норма, пишет рука-нога. Да? И она просто вышла из душа, видимо, и забрала торт, пишет Анна. У меня курьера встречает горничная, пишет Саша. Ничего себе. В трусах можно, просто курьера смущать не хочется, пишет Иван. Что, поэтому без трусов, Иван, или как? А я ничего не заказываю курьеров, я сам в магазин хожу, пишет Андрей. Наряжаетесь в магазин или нет? Я знаю людей лично, которые перед походом в любой магазин, абсолютно, это полная экипировка просто. Но это касается женщин, в первую очередь, вот просто, полностью, вся одежда, весь макияж, все. Куда? В магазин. О, в магазин. Нет, я человек... Так, у некоторых есть такая игра, это нормально, были такие ролики. А, про пиццу, понятно. Накидываю полотенце и нормально, пишет Сергей. Сергей, на лицо накидываете или просто на всякий случай? Вот. Нравится на Дерибасовской? Нет, конечно, но Трампу, видать, зашло. Может, поэтому Медведев назвал его королем фильмов категории «Б», пишет Андрей. Да потому что он и есть король фильмов категории «Б». Дмитрий Анатольевич всегда прав. Так. Я жену провожаю на работу, выходя за ней в коридор голым, пишет Элвис. А в домовом чате вы еще не присутствуете? Вот. Иван в стрингах встречает, пишет Евгений. Видимо, это та женщина, которая из торта вылезает на день рождения, просто доставка торт задержала, пишет Елена. На плечи накидываю полотенце, пишет Сергей. На плечи накинула. Добрый день, здравствуйте. Что-то не так? Что вас смущает? А подождите, я хотел уточнить. А вас вот... Есть несколько вопросов, побеседуем. Да... Читала однажды чат, где курьеры обсуждают необычные случаи. Поверьте, трусами вы их не удивите, пишет Наталья. Да. Что за традиция ходить дома в трусах, пишет Савелий. Так, подождите, Савелий, а как надо? Без трусов? Еще раз вопрос. Нет, ну я в дома, я хожу в шортах. В шортах и в майке. Ну, реально. Я по дому передвигаюсь в шортах и в майке. Есть такое. Есть такая фишка. Вот. Понятно, что нет других важных тем, но кому-то это интересно, пишет Роман Викторович. Нет других тем. Роман Викторович, как же вы, вот такие люди, немножечко раздражаете, мягко говоря, очень сильно. Я с вами обсуждаю темы, типа, другие. Вы начинаете рассказывать, что, ой, политика, да сколько можно, Украина, мы устали. Начинаю с вами обсуждать темы народные, так сказать, простые, такие вот веселые. Ой, понятно, что тем нет. Давайте вы будете в следующий раз, прежде чем рассказывать, что вам там понятно, предлагать сразу тему, Роман Викторович. Вот прям приходите и говорите, а как же вот эта вот потрясающая тема? До этого, что хотим, то и обсуждаем, не приставайте. Всем интересно 24 на 7 Украина. Всем интересно. Пишет 506, сюда, я понимаю. Как, когда работал курьером, часто мужики выходят из квартиры забирать заказ в трусах. Это мерзко, пишет Олга. Я никак не встречаю курьера, у меня нет на это денег. А вы все извращенцы, пишет Максим. Что? Денег нет на курьера? В каком смысле нет денег на курьера? Это очень важная тема, пишет Мира вообще-то. Мира, а как вы наряжаетесь перед курьером? Давайте фото. Нет-нет-нет, друзья, не надо, все не присылайте. Любое обсуждение с вами всегда интересно, пишет Зурита. Вот другое дело, спасибо большое. Тема победа Спартака над трактором в хоккей. Умка, это так важно для нас. Нет, я буду лучше обсуждать, в чем мы встречаем курьеров. Спасибо большое. Как только вот уж совсем нечего будет обсуждать, или там, я не знаю, запретят все обсуждать, сразу же с вами начну трактор и Спартак обсуждать, как они в хоккей играли. Хоккей, боже мой, как интересно. Критикуешь, предлагай, как говорится, пишет тренер. Вот я предлагаю трусы обсуждать. Все, трусы, лучше трусы. Надел трусы, не надел трусы. Как правильно говорить, одеть, надеть. Вот это вот все. Давайте так. У меня трусы как шорты, пишет Алекс. Это я был один раз в Италии. Иду по магазину, и реально местный тип просто ходит в трусах по магазину. Типа в майке, просто в трусах. Причем у него еще майка в трусы заправлена. И он как бы, я так понимаю, ну, с такой подачей, что, а вы что, не верите, что это шорты? Причем вот эти вот трусы, именно вот такие семейные, знаете, с этими, с пуговками. Ну, видели, наверное, такие когда-то. Вот. И он прям не ходит, просто он, видимо, считает, что это шорты. У него... И я так тут, ну, иду, думаю, ну, наверное, надо как-то намекнуть человеку, что он там ошибся или что, и я так... Ну, он такой, и что? Шорты? Думаю, ну, ладно. Шорты — это красивые трусы, только плотнее и с карманами, пишет рука-нога. Они там дикие в этой своей Европе, реально странные люди, тьфу на них, пишет 500. Кстати, а почему обсуждаем только курьера? Давайте про курьершу, пишет Максим. Так речь-то о том, как мы их встречаем, а не как они приезжают. О, тут вышли новые ГОСТы на нижнее белье, теперь весь бамбук только нелегальный. Или вторым слоем, пишет Галина. Да? Чтобы надеть трусы, надо еще и с абажура их снять, пишет Андрей. Встречать курьера голый, это, видимо, совсем одиноко, пишет Маляр. А ничего, что я вас в одних трусах слушаю, пишет Дмитрий. Знаете, пока вы этого не сказали, я вроде и как бы и не думал об этом. Вот сейчас стало немного неприятно. А вообще, наверное... А некоторые ведь из вас делают какие-то совершенно неприятные дела, когда слушают. Дорогие друзья, а вот, скажем так, самые необычные ситуации, в которых вы слушали программу Алексея Гудошникова, радиостанции «Говорит Москва», может быть, ну, прям самые необычные, так скажем. Это как оно бывало? Просто вдруг я решил спросить, может быть, я вас недооцениваю, так, да? Нам, конечно, нравится, но не настолько. Да! Да! В Германии вообще сандали с носками носят, пишет Сергей. И к чему их это привело? К нацизму. Курьеры требуют, встречайте в чем хотите. Главное, своих добрых, желающих поиграть в волкодавов, не выпускайте перед собой. А, этих всех собак? Алексей, почувствуйте себя курьером, пишет Илья. Я в обычных ситуациях и не слушаю, пишет Роман. Ну, я понял. На совещании у Гендира в наушнике, пишет Ольга. Ну, это нормальная ситуация, не Гендир же слушать. Что он когда последний раз на своем совещании дельного говорил? Вообще, зачем они собирают эти совещания? Я вот вчера был на совещании тоже рабочим. Думаю, что же такое-то вообще происходит-то? Зачем это? Как бы я бы сейчас здорово спал. Встречал бы курьера в трусах. На белом троне и в душе, не прерываясь от эфира, пишет Хисшеду. Да, кстати, вот эта история с, знаете, да, в душевых кабинах есть радио. В некоторых. Никогда не знал для чего. То есть вы слушаете меня и там трете себе. Вот это вот все? Как вам не стыдно? Я на диване слушаю всегда, пишет Елизавета. Ну и что? Ну, на диване. Как бы не удивили. И за рулем слушаю иногда за завтраком. Неудивительно. Я занимался своей женой под вашу передачу. Что? Что же занимался своей женой? Что это такое? У меня в душе есть радио, но я себя не тру. Просто стоите под водой. Я понял. Ненормальная ситуация. Дети устроили дебош при развозе по школам. Радиоурок или детское радио. Задолбался и включил Гудошникова, пишет ГК. А тут такое, да? Что? Это когда вы меня слушали. Ой, детское радио. Слушайте, не хочу никого обидеть, но вот эти синтетические детские голоса и вот эта вот попсятина, которую делают из детей, вот прям попсятину современную, которую делают из детей, я такое слушать не могу. Я пару раз включал детское радио, думаю, ну-ка, какой-то ужас, если честно. Если честно, такое ощущение, что кроме советских песен детских нормальных не существует вообще. Какой-то ужас, вот правда, вот этот автотюн. Вот это вот подстроенные, подтянутые голоса. И самое главное, ужасно, абсолютно, вот ужасно, прям катастрофическая попсятина. Прям ужасная. Не знаю, вот эта вот манерность в голосе какая-то омерзительная абсолютно такая, знаете, кабацкая, я бы даже сказал. Ну, прям тьфу, тьфу. Или мне одному так показалось. Или я про другое какое-то радио говорю, может, ошибаюсь, просто не знаю. А? Дети обожают Гудошникова, кроме шуток. Этот дядя, который ругается. У меня дочь... Я ругаюсь. А где я ругаюсь-то, объясните, пожалуйста. Я не понимаю, а где я ругаюсь? Нет, это несправедливо. Дети, вы что творите-то? Ну, ничего, ничего. Вы вырастите и поговорим с вами. После всех этих ваших трусов самое время перейти к демографической пятиминутке. А детское радио действительно искусственная туфта, пишет Максим. А мультики вот эти вот, которые три кота, там еще что-то, там такой трэш, просто угораешь, пишет Саня Яр. Да, детское радио кранты какие-то, пишет ГК. Не, серьезно, вот эти детские песни современные, это же ужасно как-то. Я не понимаю, почему, куда... Ну, мы это, правда, с вами уже обсуждали много раз. Просто и мне интересно, кому это нравится.
Ну, правда, ужасно.
Я бы совершенно по-другому делал. Вот, ей-богу, возглавить детское радио, я бы совершенно по-другому его делал. Да? Я бы сделал нормальные детские политические программы. Вот. Прекрасно. Да? Ладно. Да не, ну правда. А как же Sigma Boy, пишет 506? Ну, это же вообще не детская, это уже как подростковая, насколько я знаю, история. В парке прогуливаюсь с собакой и слушаю тебя, пишет рука-нога. Пионерская зорька, пишет Саня Яр. Не, ну правда, ну когда говоришь о детях, вот, допустим, дети у вас там, я не знаю, 5 лет, 7 лет, сколько у вас там, 3 года, какую-то песенку хочется включить, но это невозможно найти нигде такую песенку, кроме как просто в интернете советскую включать. Больше вариантов нет, потому что там начинается.
А, сучучая моя любимка, чики-пики-пу.
Ну, так а что? Вот такой уровень интеллекта демонстрируют, в принципе, все исполнители сегодня, поэтому а зачем это как-то в отдельный сегмент? То есть просто дети поют те же самые песни, что и взрослые, и так же плохо, поэтому, поскольку талантливых детей, видимо, мало, нужно найти чьих-то детей, которые не могут попасть в ноты, и их всех заавтотюнить. Мне просто интересно еще один момент. Ну ладно, когда у нас есть неталантливые взрослые, которые просто зарабатывают деньги, ну понятно. Ну когда мы говорим о детях, которые исполняют песни, можно найти тех, которые умеют петь? Ну, еще один момент. А дефекты дикции, это прям специальные, это прям выбирают? Я просто хотел для себя уточнить, просто на всякий случай. Как бы, я хочу просто хотя бы, когда детские песни поют, чтобы хотя бы было понятно слова, ну, если честно, да? Ну, просто, когда ты выбираешь песню детям, которую ты будешь ставить, чтобы дети слушали, было бы неплохо, чтобы понимать, что там поется вообще. А там что-то... Буль-буль-буль-буль-буль. Что происходит? Да. Тогда же советские песни детские идут в современной обработке, пишет Лея. Да, это я слышал, это вообще страшное дело. Нет, не можно сейчас, в песни берут только с дефектами дикции. А, понял, спасибо большое, я просто не знал. А моей дочке нравится всякое такое, особенно их придуманные истории а-ля радиоспектакль, пишет Лина. Как можно современные эти придуманные истории бредовые слушать? Очевидно, я это слышал, это ужас, это катастрофа. Когда есть совершенно удивительные радиоспектакли, которые делались реально в советское время, они просто потрясающие. Ну, серьезно. Вот есть прямо классические три поросенка. Фамилия Литвинов, по-моему, фамилия, если я не ошибаюсь. Боже мой, как он этих трех поросят исполняет. Это что-то потрясающее. Вы пойдете в театр кукольный, там так не делают. Это просто какой-то... Это сказка, в которую ты попадаешь за секунду. Никто не может сделать лучше. Никто. Вообще никак, без вариантов. И вот это. Истории. Ой, истории. Я не говорю про манеру исполнения. Про манеру говорю. Я еще пока с вами не говорю о качестве самого текста. Там вообще просто катастрофище. Просто взрыв ядерный какой-то произошел. И вот выжили только тараканы. И они такие, надо как-то, пацаны, развиваться. Какие идеи? Они говорят, давай сочинять истории. И начинают сочинять истории. Ой, просто современные песни поют не талантливые дети, а дети своих родителей, пишет Дарья. Не, ну я понимаю. Ну, слушайте, вы тоже в определенный момент услышите всех этих гудошниковых маленьких, понятно, они вам будут что-то петь, про политику рассказывать, все ясно. Не, ну я, по крайней мере, постараюсь, чтобы они это делали более-менее качественно, понимаете? Ну, если вот прям, ну вот совсем медведь на ухо наступил, ну я не буду заставлять петь песни своих детей, ну правда. Вот если прям совсем ужас. Прям что вы там, веселая и сочная, вот это вот, нет, ну нет, это я не могу такое. Ей-богу. Люси, пишет Владимир. Да, Люси, кстати, да, такая песенка была.
Засыпает сонный зурбаган. За горизонтом ураган.
И то неплохо. В современном мире еще это вершина искусства. Спасибо большое господину Преснякову за его исполнение.
Рыжий, рыжий, рыжий кот.
Он, по крайней мере, попадал. Он сам попадал в эти ноты. Да, фальцет, да, ужасно, но попадал ведь, понимаете? Это как песня «Светки падающий лист». Да, конечно, в какой-то момент вот на этой ноте... Сейчас я вам скажу, какая.
«Один золотист». «Да, для каждого
из нас!» Конечно, в этот момент думаешь, ну, перебор. Немножко надо было все-таки на тон ниже начинать песню, и было бы неплохо.
«Но для каждого из нас!»
сердцу мил... А, вот, вот этот момент мне больше нравится. Сердцу мил свободы час и порой не жалко жизни. Ну да, черный кофе моя любимая.
Чтоб ее хоть раз так для каждого из нас...
Нет, сегодня никого, голоса нет.
Так!
Нет. Вы подспудно ищете песенки для себя, а не для мелкотравчатые, пишет крыс. Нет, просто я знаю идеальные детские песни, потрясающие, великолепные. «Крылатые качели». Есть «Голубой щенок». Весь. «Бременские музыканты». Прекрасное исполнение. Вот это вот «Луч солнца золотого». Ну, прекрасно. Да? Там под рок-н-ролл они что-то делают. И все остальное. Класс. Абсолютно. Очень здорово. Да? «Ненавижу добрые дела! Обожаю!» Или там «Ненавижу темные делишки!» Ну, это же классно, да? Ну, потрясающе все сделано. Все здорово. Никаких тебе автотюнов. Поют артисты наши великие, прекрасные, замечательные. Вот, у всех характер в голосе есть необходимый. Ну, супер. А это... Что-то воют там, воют и воют и воют. Ой, ей-богу. Да? Эти песни из мира смыслов, сейчас песни из мира трансгуманизма, пишет Дело Техники. Ну, нам надо же что-то с этим делать, это же ужасно. Да? Так. Эх, помню я этот новогодний эфир, где мы слушали «Время вперед». Вот был кайф, говорят. А, «Чунга-чанга» оригинал. За старые песни никто авторских не получает, а за новые получают кто надо. Пишет Елена. Ну что, ну правда нельзя найти нормальных авторов? Ну правда, нет ни одного в живых не осталось? Все умерли или что случилось? Ну найдите нормальных авторов. Хорошо? Хорошо. Дальше найдите нормальных композиторов. Они есть. Хорошо? Хорошо. Дальше поставьте им задачу написать в той тональности, в которой этот ребенок что-то может. Ну правда. А то давай классную песню запиши. А там ребенок не в зуб ногой просто. Медведь не то, что наступил куда-то, он там валялся, валялся, валялся. Ну, сделайте ему какой-то, я не знаю, чтобы он как Миронов пел, чтобы он, понимаете? Я и ты такие разные, ты и я такие. Ну, как вот у нас же есть такая классика русского рэпа, да? Ну, как бы вот, когда ты не поешь, а говоришь, да? Бернес так делал. Он не пел, он говорил. Ну, ну, так вот, протяжно говорил. И, ну, всем нравилось, всем потрясающе. Ну, сделайте так. Ну, тогда должно быть произношение хорошее. Тогда должна быть правильная энергетика, правильный настрой, посыл, понимание текста. Я просто, к сожалению, или к счастью, не могу вам воспроизвести ни одну... сейчас, ладно, подождите. У меня времени нет, просто не хватает. Сейчас. Топ песен. Проходите, мужчина. Сейчас. Вот, девчачий чат какой-то. Не знаю. Ну же давай. А как включить? Не знаю. Веснушка, кипятошка, Супер Маша, вредные малявки, нарисуем мир, кач-кач. Кач-кач? Классные? Что это такое? Включайте скорее. Ну-ка. Ой, как долго. Надо было вот как я набрать. У них тут... Жу, давайте. Это номер один песня сейчас. Детская.
Кто такие девочки? Кто такие мальчики?
Вы серьезно?
Девчонки — это стразы и модные показы. Сумки, косички, ЛБшки, сестрички. Мальчишки — это кеды.
Это Bad Trip.
Собрались.
Спасибо большое. Реально вы включаете детям, да, вот это? Ну, я просто спрашиваю. Вы потом просто не удивляйтесь, когда... Что же происходит с нашими детьми? В В смысле? Вы дабстеп им включаете все время. Вы их, во-первых, заставляете петь дабстеп какой-то. Я не понимаю, как это называется даже. Это даже не дабстеп, это что это такое? Я даже не знаю, что это такое. Трип-хоп какой-то просто. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Простите, но даже на кислотных вечеринках рейверских такой музыки не было. И вы заставляете это петь? Так еще и слушать! Вы что хотите потом от детей? Вот. Послушай, ты должен читать Александра Сергеевича Пушкина. Пэм-пэм-пэм-пэм. Ты че? Ну, конечно, конечно, они в Мерседесе. Сын прокурора и дочь бандита врезаются в... Ну, естественно. Ну, а что вы хотите? Вы что, с ума сошли? Ни в коем случае. Дайте этим прекрасным детям, которые сегодня поют эти прекрасные... Ну, не эти ужасные песни, эти ужасные песни. Дайте этим прекрасным детям, замечательным, они цветы жизни, спеть хорошие песни. Напишите им, пожалуйста, хорошие слова и хорошую музыку. Или если мы не способны с вами, взрослые люди, написать хорошие песни и хорошую музыку, давайте просто споем то, что уже за нас придумано еще в Советском Союзе. И будет прекрасно. Будет прекрасно. Просто дайте этим хорошим детишкам всем, девочкам и мальчикам, петь хорошую музыку, пожалуйста. Я вас умоляю! Нам хватит вот этого всего. Нам это не надо. Но это ужасно. Ну, на мой взгляд. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.